Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Маю вам повідомити про те, що Радіо Свобода та Настоящее Время, вони опублікували таку низку матеріалів. Це таке розслідування щодо перших кроків Володимира Путіна до влади. Зрозуміло, що от про це не знають його виборці, не знають оці так звані прихильники так званої спецоперації, що він там крутився як міг. Зараз ми будемо саме говорити з журналістом-розслідувачем телеканалу «Настоящее время» Андрієм Сошниковим. Він вже з нами на зв'язку. Андрій, здравствуйте, слышите ли нас?
Здравствуйте, хорошо вас слышу.
Отлично, спасибо, что присоединились. Ну вот я начну с вопроса о том, что ну, многие, когда Путин пришел к власти, считали, что он такой возник из ниоткуда. Такой даже фильм, мне кажется, был «Человек из ниоткуда», не про Путина, а про что-то другое. Но это же не так. Если я правильно понимаю из вот всех тех материалов, которые я прочитал, что таким первым, самым серьезным его шагом к той власти, которую он сейчас получил, был комитет по внешним связям при мэрии Санкт-Петербурга. Могли бы вы рассказать об этом комитете?
Знаете, существуют две школы мысли по поводу прошлого Путина в 90-е годы. Согласно одной из них, он был просто человеком, который носил чемодан и охранял мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, одного из демократических деятелей России, одного из видных таких представителей именно либерального политического крыла власти в тот момент. Вот он был мэром второго по величине города России, и Путин как бы за ним просто носил чемодан, и это видно даже на некоторых фотографиях. Согласно второй школе мысли, Собчак очень много уделял времени именно светским мероприятиям, пиару, светился в прессе, писал книжки, научные статьи, договаривался с какими-то культурными деятелями, чтобы они приезжали в Петербург, давали концерты, а вот все хозяйство было на Путине на самом деле, и он был вице-мэром города примерно уже с 93-го года и курировал очень важные секторы экономики, такие как ночная жизнь города, это все завязано на криминале, безопасность, тоже близкая к криминалу сфера, это были иностранные инвестиции, и тоже это всегда были и инвестиции, скажем так, не настолько легко проверяемые, да, не всегда был понятен источник этих инвестиций. И это был бандитский Петербург, это такой штамп, мем, как хотите называйте, но город и его власть были очень сильно завязаны на организованной преступности, которая контролировала разные секторы экономики. Поэтому Путин был очень важной фигурой, с моей точки зрения, в Петербурге. И каким-то чудом, вот у нас есть в цикле герой, один из героев, который участвовал в схеме по доставке через Петербург кокаина. И он утверждает, что мэрия Петербурга обо всем этом знала. И он говорит, что каким-то чудом Путин единственный из всех нас вышел сухим из воды. Потому что когда его представили в Москве сначала директором ФСБ, а потом премьер-министром, большая часть страны не знала вообще, кто он такой. А в Петербурге о нем как-то уже стали забывать.
Ну, действительно, вы же помните, западные журналисты, главный вопрос был, who is Mr. Putin взагалі, в целом, простите, я все не могу привыкнуть, что по-русски мы говорим. Давайте тогда остановимся на кокаине, да, это история, которую ну, давно расследовали, опять же, из той серии статей, которые я прочитал, «Радио Свобода. Настоящее время», значит, был такой колумбийский картель «Кали», он решил поставлять кокаин в Европу через Россию, дальше вот эта поставка оказалась под, ну так, колпаком международных правоохранительных органов. Они старались, ну, они хотели выявить всю сеть, да, поставщиков и так далее. И в финале вот этот такой контейнер, в котором было 17 тонн тушенки и 1 тонна кокаина, он пропал, собственно, в России, в Санкт-Петербурге. Ну, и по одной из версий вполне возможно, что именно именно это и принесло первые такие очень большие деньги Путину, потому что они могли, ну, то есть, выручить за эту тонну кокаина со своими сообщниками от десятков до сотни миллионов долларов. Вот что говорит в, ну, как сказать, в поддержку этой версии, на ваш взгляд?
Ну, там помимо Путина в мэрии было достаточно деятелей, которые могли в этом участвовать, но Путин, как человек, ответственный за безопасность города из исполнительной власти всей, конечно, не мог не знать хотя бы частично, что происходило в этот момент. У нас есть один источник, который говорит, что представители этого картеля встречались в Европе с сотрудником мэрии Санкт-Петербурга, которого они знали под псевдонимом. И нам этого сотрудника не удалось найти. Это точно не Путин, но, может быть, кто-то из людей, которые с ними работали. У нас есть слова человека, который непосредственно занимался этой схемой по доставке кокаина, что по бумагам груз направлялся именно в мэрию Санкт-Петербурга, в ее санитарную службу, и это вполне логично, потому что продукты, тем более в таком большом объеме, должны были сначала проходить санитарный контроль, то есть эти банки должны были вскрывать именно сотрудники исполнительной власти, и они, видимо, должны были закрыть глаза, что там не совсем тушенка, или закрыть глаза на часть этого груза. Поэтому какие-то рычаги, вот такие коррупционные, были задействованы картелем Кали и израильскими приближенными к этому картелю. Какова роль Путина во всей этой истории? Мы старались писать аккуратно, но одна его роль однозначна. Это то, что Петербург стал криминальной столицей города в момент, когда за безопасность в городе отвечал Владимир Путин.
Ну вот давайте вернемся к этому комитету внешних связей при петербургской мэрии. Он был основан летом 91 года. И, ну, такой основной, если я правильно понимаю, основной его функцией было то, чтобы что-то обменивать из России. Здесь говорилось в том числе там о стратегическом сырье, от нефти до редкоземельных металлов, обменивать на продовольствие. Ну, просто была проблема, да, ну, просто продуктов не было. И дальше вот из того, что я прочитал, собственно, в вашем расследовании, что действительно это происходило. То есть, например, металлы, лес, нефтепродукты отправлялись куда-то на Запад. Тут есть даже оценка, что это могло стоить более 100 миллионов долларов, ну, в смысле, там, общие, как это сказать, контракты, сумма этих контрактов. Но продовольствие не поступало. Вот какие подтверждения этому вы имеете? И, ну, среди прочего, я знаю, что вы цитировали расследование, ну, вернее, такую специальную комиссию под руководством депутата Марины Салье. Была вот такая в 92-м году. Она инициировала, ну, вот подобное расследование. Что известно про обмен, как это называется, стратегического сырья на продукты в начале 90-х в Питере под руководством этого комитета по внешним связям, которым руководил непосредственно Владимир Путин?
Да, во-первых, коллега, спасибо, вы абсолютно блестяще подготовились к интервью, вы все цифры правильно назвали, все имена, мне практически даже добавить нечего к этому, я добавлю, может быть, свой опыт. Я сам из Петербурга, и я, когда эти все события происходили, был совсем маленький. Но я помню, как трудно было достать моим родителям некоторые совершенно базовые вещи. И когда продукты народного потребления наконец доходили до Санкт-Петербурга, все в районе, где они продавались, об этом знали. Все шли их покупать, потому что не было понятно. А вот через месяц будет эта еда, какие-то простые продукты, или их не будет? А что будет вообще со страной? И, конечно, это сильно невротизировало людей в тот момент. И задача властей города была наладить бесперебойную доставку продуктов широкого потребления и не допустить ни на каком этапе коррупции. Потому что коррупция очень сильно била по людям, которые так достаточно отчаянны были, они еще и могли начать просто голодать из-за того, что продукты не доставляли. И когда Марина Сарье опубликовала документы, под которыми прямо стоят подписи Путина и других замов Собчака, в которых вот эта схема и описывается, что мы передаем на Запад неким компаниям через российских посредников редкоземельные металлы и другое сырье, а нам поставляют вот эти продукты, которые так нужны были населению, и в итоге город этого ничего не получил, то, конечно, депутаты, обсудив это все, приняли решение призвать Собчака отправить Путина в отставку. И более того, в Москве была создана комиссия, которая должна была расследовать это. Но поскольку турбулентность была настолько высока, и повестка постоянно менялась, и соотношение сил во власти тоже менялось, и коммунистического реванша нельзя было исключать ни в какой момент, как-то это все быстро замялось и забылось. Вот происходили еще более страшные вещи тогда. На этом фоне, может быть, коррупционная схема с поставкой металлов и сырья выглядело уже не так ярко. А может быть, это банальная коррупция, на которой, в общем-то, потом и строился путинский режим.
Ну вот если говорить про этот комитет по внешним связям, там же интересно, что многие высокопоставленные чиновники, нынешние, которые сейчас при власти, которые занимают серьезные посты, как раз вышли оттуда. Это вот еще раз говорит в пользу того, что Путин старается, как это, своих старых друзей максимально обеспечить прикормленными местами. Оттуда, если я правильно понимаю, вышли Дмитрий Медведев, оттуда вышел Алексей Миллер, глава правления «Газпрома», Игорь Сечин, который сейчас возглавляет «Роснефть». Вот кого еще мы видим из тех, кто сейчас занимает важные посты в, ну, либо в Кремле, либо в государственных компаниях российских?
Ну, например, чиновник по фамилии Козак, который долгое время в Кремле курировал украинское направление, он работал тоже в мэрии Санкт-Петербурга. Есть какие-то менее значимые люди, например, госпожа Гаврилова, которая была однокурсницей Путина и какое-то время работала в комитете по внешним связям, она второй человек в телекомпании НТВ, которая больше всего разжигает рознь по отношению к оппонентам Кремля и к украинцам, и к Западу. Вот она уже более 10 лет является, ну, фактически одной из руководительниц, да, вторым человеком в этой телекомпании, а в 90-е годы она работала непосредственно под руководством Владимира Путина. Есть люди, которые владеют акциями крупных госкомпаний, которые тоже сотрудничали с комитетом по внешним связям. Но понятно, что это далеко не все сотрудники этого комитета. Там мы находили для этого проекта, пытались составить как можно более широкий список, и там есть люди, которые на самом деле так и не побывали во власти, так и не получили свою первую работу в Москве, так и не получили орден в Кремле. Поэтому Владимир Путин, конечно, берет своих друзей на работу, это главный его принцип, как вы правильно сказали, опять же, но далеко не всех сотрудников. А вот по каким критериям он их отбирает? Это, конечно, загадка.
Ну, слушайте, ну вы же тоже знаете, вот мы работаем в редакциях, да, ну с кем-то вы в более близких отношениях, с кем-то в менее близких отношениях, ну это нормально, как бы вполне себе, ну, органично просто само по себе создается, да. Ну вот, возможно, логика такая. Я еще хочу поговорить, ну, собственно, про вот это, то, что вы в вашем расследовании называете последней большой аферой 20 века. Это, собственно, история о красной ртути. Тут я цитирую, собственно, ваше расследование, что это такое таинственное вещество с фантастическими свойствами, которое могло то ли само по себе использоваться как супероружие, то ли служить его основным компонентом. В финале, извините, я тут должен заспойлерить, никакой красной ртути никогда не существовало. Так вот, могли бы вы чуть подробнее рассказать о том, как на ней зарабатывали и какое отношение мог иметь Путин к, ну, продаже этого фантастического вещества?
Когда в России начался рынок, появилась куча компаний, которые распродавали наследие, Советского Союза, в том числе оборонное наследие, много продавали оружие, много продавали самолетов, чего только не продавали. И появился миф, фактически городская легенда, что вот в ракетах Есть такое стабилизирующее вещество, которое им позволяет точнее прицеливаться в полете, под названием «красная ртуть». И если вы даже почитаете американские источники 70-х годов, которые доступны в Гугле, то вы найдете там отчеты разведки о существовании такой красной ртути. На самом деле это вот фейк от начала до конца. Видимо, кремлевские умели работать с дезинформацией задолго до того, как это стало модным. Но бизнесменам в 90-е годы это позволило заработать, сколотить капитал. Продавали, кому только не продавали эту красную ртуть, в итоге оказывалось, что это никакая не ртуть. Причем здесь Путин? Дело в том, что этим бизнесменам нужно было заручиться хоть какой-то поддержкой государства, чтобы продавать вот такое стратегическое вещество в кавычках. И тогда комитет по внешним связям Путина принимал в этом непосредственное участие. Он составил список компаний, которые якобы уполномочены торговать красной ртутью на Запад. И под одним из документов с этим списком стоит подпись непосредственного подчиненного Владимира Путина, а сверху стоит штампик тоже комитета по внешним связям. То есть Путин не мог не знать, что такой документ выходит, и не мог не обсуждать это со своим подчиненным, которого, кстати, вот след простыл. Он не попал ни в Кремль, не получил работу в «Газпроме» и не получил орден в Кремле.
Ну вот последняя публикация из серии статей, да, и видео из вашего расследования, она посвящена тому, что... Ну, она посвящена убийству Анатолия Левина-Уткина. Он был главным редактором, если я сейчас ничего не путаю, редактором газеты «Юридический Петербург сегодня». Убийство произошло 20 августа 1998 года. Вот расскажите, какая там связь с нынешним президентом России?
Анатолий Левин-Уткин был редактором газетного стартапа в 1998 году, когда в России еще была свобода слова. На самом деле, в год, когда она там процветала. И тогда разные журналистские коллективы пытались создавать свои и расследовательские, и деловые СМИ. И «Юридический Петербург сегодня» как раз был такой региональной газетой, которая ни от кого не зависела, и которая зарабатывала исключительно на продукте своего интеллектуального труда. Поэтому, выпустив два первых номера, они там разоблачали и коррупцию на таможне, и нарушения в банковском секторе. И как раз тогда, за пару недель до выхода этой газеты, до появления ее в свет, Путин был назначен главой Федеральной службы безопасности, самой влиятельной и сильной российской спецслужбы. И газета выпустила довольно обширную биографию Путина на целую полосу. Раньше никто в прошлом Путина настолько глубоко не копался. Были какие-то отдельные упоминания в петербургских СМИ, была попытка самого Путина снять про себя документальный фильм, который вы можете найти на YouTube. Но вот так, чтобы собрать все самое важное про ФСБ, про Путина и про участие Путина в разных схемах 90-х годов, такого еще не было. И через неделю после этой публикации Анатолий Левин-Уткин возвращался вечером из редакции, и его ударили железным прутом по голове прямо около лифта, в парадной дома, где он жил. И через 12 лет история повторилась с сотрудником «Коммерсанта» Олегом Кашиным, который поругался с губернатором Псковской области, влиятельным единороссом, и его тоже в Москве, правда, ударили прутом железным по голове. Кстати, этот губернатор Псковской области, он был сыном, другом Путина, и сам из Петербурга тоже. Это была какое-то время очень большая история в Петербурге, и полиция давала комментарии по этому поводу, и врачи. Но, к сожалению, тогда, как бы изнанка свободы слова, журналистов убивали достаточно часто. Незадолго до этого убили отважную журналистку Юдину из Элисты. Сначала ее пытали, потом тело выкинули в речку, мать семейства. Она разоблачала коррупцию местных чиновников. Еще не убили Анну Политковскую, но уже убили Владислава Листьева. В Петербурге в то же время убили вице-губернатора Маневича. Вот примерно в то же время. И газета «Юридический Петербург» об этом писала. Поэтому как-то фигура Левина-Уткина забылась со временем, но старожилы помнили об этом, и они нам об этом рассказали. И в библиотеке действительно нашлись эти выпуски газеты.
А что, именно, мы... а что именно было такого? Что за крамола была в, собственно, этой статье, посвященной ну, новому, да, в тот момент, новому главе ФСБ Владимиру Путину?
Там было сказано, что он незаконно возглавил ФСБ, поскольку был подполковником, а главой ФСБ мог стать только генерал, согласно штатному расписанию этой спецслужбы, что не вполне соответствует действительности, потому что по закону, который стоит выше в иерархии, чем штатное расписание, главой ФСБ назначает президент. И точка. Но они вынесли это в заголовок, и тираж газеты на минуточку составлял 31 тысячу экземпляров, которые распространялись бесплатно подписчикам, а также по органам власти. Поэтому, вынеся вот такой заголовок про то, что Путин, не успев еще даже занять свой пост, уже что-то там нарушил, они, конечно, спровоцировали к себе внимание разных политических кругов, и была встреча главного редактора с какими-то людьми, откуда знаем, с какими, и они действительно связаны с Путиным, но сейчас они это отрицают, и они никак не связаны с Кремлем сейчас, поэтому мы не называем их имена, но газета прекратила свое существование, и первая биография Путина, мы посчитали, что она достаточно важный документ эпохи, даже несмотря на то, что, может быть, закон об ФСБ важнее, чем штатное расписание, поэтому мы опубликовали эту заметку без купюр, просто в память о своем коллеге, о журналисте Анатолии Левине-Уткине.
Ну вот среди того, что я прочитал в вашем расследовании, там ну, это такая фраза, она ну, не то чтобы в проброс, но вы не уделяете этому достаточно много времени, просто потому что ваше расследование не об этом. И вот там говорится о том, что Анатолий Собчак, собственно, мэр Петербурга, да, что он был вовлечен в коррупцию, сбежал во Францию, а когда Путин стал президентом, вернулся, и у него не было никаких проблем. Вот, возможно, у вас есть больше информации на эту тему, да, если мы говорим про покровителя, ну, бывшего покровителя нынешнего президента России, говорим о том, что вот, собственно, благодаря этому покровительству в том числе он стал тем, кем он стал, в нашем случае это убийца и украинцев, да, ну, все то, что мы имеем с еще 2014 года и как это все обострилось 24 февраля. Вот известно ли вам что-то, собственно говоря, об Анатолии Собчаке и его отношениях с Путиным?
Анатолий Собчак был, с одной стороны, демократом и верил в демократию. С другой стороны, он не знал, что такое комплаенс. Он не знал, что такое антикоррупция. Его этот вопрос не особо беспокоил, насколько я могу судить вот по прошествии такого времени. Как и, в общем-то, многих политиков в 90-е годы, не особо волновало использование служебного положения в личных целях. Поэтому, когда Собчак проиграл выборы, он стал очень уязвимым от нападок и правоохранительных органов, и людей, которым он препятствовал в Петербурге, когда был мэром. И поэтому они решили с ним рассчитаться, и появилось так называемое «дело Собчака». Дело в том, что по поводу многих вещей можно было придраться к Собчаку, но они придрались к квартирам, которые получили его дальние родственники. Поэтому дело было немножко хлипкое. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы вызвать Собчака, бывшего мэра, на допрос. Сначала в Петербурге, потом он вынужден был бежать фактически из страны. И Путин очень элегантно, по-шпионски эту спецоперацию провел. Там Собчак, жена Собчака заходила в одну дверь, чтобы купить билет, выходила из другой двери, потому что за ними следили. Они в последний момент приехали в аэропорт. В общем, Собчак попал в Париж. Потом прошло несколько месяцев, и Путин стал влиятельнее Собчака, потому что у Путина были покровители в Москве, которые его перевезли в столицу. И Собчак вернулся, потому что ему его влиятельный покровитель Путин они поменялись местами, сказал, можешь возвращаться, дело Собчака шито белыми нитками, никто тебя не тронет. И как говорила Марина Салье, это его была главная ошибка за всю жизнь, потому что возвращаться было нельзя, и верить Путину тоже было нельзя. Это ее слова, не мои, но, как показала история, действительно, и поддержка Собчака в адрес Путина была ошибкой, и умер он при весьма странных обстоятельствах в 2000 году. Говорят, никаких проблем с сердцем у него не было. Тем не менее, внезапно сердце отказало.
Ну, точно так же, кажется, произошло и с его охранниками, у которых, по-моему, проблем тоже не было. Последнее тогда, что у вас спрошу. Правильно ли я понимаю, что большинство людей, которые, ну, так или иначе имели отношение вот к тому, о чем мы с вами говорили, и про, там, и про красную ртуть, ну, в большей степени, наверное, все-таки про эту историю с контейнером кокаина. Вы там описываете, что было видео, где этот контейнер вскрывают. И затем, ну, вот те, кто публиковал это видео, отказывались говорить и даже удаляли это видео. То есть правильно ли я понимаю, что большинство людей, когда слышат о том, что вы проводили или проводите, продолжаете проводить расследование о таких первых годах во власти Владимира Путина, что они не хотят с вами разговаривать?
Да, в этой истории нам пришлось преодолевать серьезное сопротивление материала. Не все документы есть в архивах, например. Если бы это был другой какой-то чиновник региональный, то, обратившись в архив, мы бы могли получать и штатное расписание, и деловую переписку, и стенограммы совещаний, но только не про комитет внешних связей. Этих документов в архиве почему-то нет. И люди, конечно, боялись с нами разговаривать, но это наша работа – убеждать людей, что мы заботимся о наших источниках, показывать людям, что мы очень стараемся скрупулезно и четко работать с материалом, что мы не стремимся к какой-то суперсенсационности, что мы все проверяем. И заслужив доверие некоторых людей, мы убедили их в том, что можно давать нам интервью. Например, вот этот израильский бывший контрабандист, который отсидел в США несколько десятков лет, который участвовал в схеме с доставкой кокаина, нам давал интервью, много чего рассказывал, показал документы по этому делу, в которых были упомянуты всякие важные фамилии бизнесменов, близких к Собчаку и Путину. Так что, несмотря на то, что работать с источниками в России все сложнее и сложнее, тем не менее находятся люди, которые понимают, что правда важнее, и делятся информацией, которая, не испытывая никакой выгоды при этом, да, не получая никакую выгоду, просто чтобы помочь нам рассказать правду.
Андрей, спасибо большое за этот разговор и спасибо за расследование, которое вы с коллегами проводите. Нагадаю нашим слухачам, Андрей Сошников, журналист розслідувач телеканалу «Настоящее время», був з нами на зв'язку. Ви маєте прочитати серію матеріалів саме того розслідування, якими були перші кроки Володимира Путіна, коли він йшов до влади, яку має зараз. Тож далі ми послухаємо новини від Анни Ільницької. Після новин я повернуся до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.